Добрый вечер. Голос нашего гостя, старинным слушателем BBC, знаком с далеких 70-х годов. Более 25 лет звучит этот голос на BBC-ской волне. Но разница в том, что голос этот в течение всех этих лет говорил о том, что положено было говорить голосу по работе. А сегодня мы пытаемся повернуть столы, и нашего коллегу пригласили для разговора ни о чем. О нем самом, о жизни, о работе, о разных стадиях его жизни. Поэтому прошу любить и жаловать наш коллега давнишний Игорь Голомшток.
Игорь, только вот ты увидишься с вами на севообороте. А так ведь?
В разных отделах.
Но это, Алексей, потому что вы сами здесь редко бываете. Я очень рад, что Игорь время от времени сейчас стал более-менее регулярно появляться у нас в Бушхаузе, делать программы. Недавно я как раз случайно, если помните, была программа какая-то про Черчилля, помните?
Да, помню, конечно.
Черчилль как художник. Да. Черчилль же был художник еще, кроме того. Не только каменщик. Понимаете? Вот. Так, значит, каменщик Черчилль писал картины.
Нобелевскую премию по литературе.
Нет, по литературе.
Не упоминая.
Нет, не упоминая, да. Нобелевскую он получил по литературе. А картины писал сам по себе в свободное время. И я не знал, кто делал. Я сказал, боже мой, да чего замечательно переведен Черчилль. У него своеобразные обороты речи. Он очень картинно говорил. Попробуй переведи. Я вам совершенно случайно, если помните.
Спасибо.
Я на вас
за комплимент.
В коридоре налетел, да, с поздравлениями.
Игорь, ну вы ведь в штате здесь работали какое-то время. То есть,
да,
ходили на службу каждый день. Это,
да,
сейчас
вы
свободный
художник. Да, я здесь работал 12 лет в штате. А до этого я работал фриланс, как и сейчас.
Но, Игорь, позвольте все-таки начать, как говорится, сначала.
Да, я хочу начать с самого начала, причем до прихода BBC.
Именно, нет, а еще до этого.
Так,
еще до этого был процесс Синявского и Даниэля, как известно.
Да, это какой, 68-й
год? Это 66-й год. И Игорь имел к этому процессу, скажем прямо, некоторые отношения. Расскажите, Игорь, что было тогда?
Ну, мы были друзья с Синявским, и когда его арестовали, то меня вызывали на допросы, собственно, хотели от меня, единственное, что они хотели, главное, это чтобы я сказал, что Синявский читал мне свои произведения, что он действительно делал, но это значило дать им карту для того, чтобы они его еще обвиняли в распространении антисоветской литературы, поэтому я на одно...
А сочинение антисоветской литературы... И распространение — это, так сказать, две части
хранение, изготовление, хранение, исполнение.
Изготовление, да. Представьте себе, изготовил документ, они говорили, когда человек написал. Они не говорили «написал»,
но
они не говорили «сочинил».
Изготовил, то это
изготовил,
еще,
так сказать,
ну, ничего.
Да, еще
он мог
он
не
распространял,
свою.
Это уже, так сказать, уже, пропаганда, да, антисоветская, да, и они хотели материал собрать. Поэтому я, естественно, говорил, что он мне не читал. А когда меня спросили, откуда же я знаю об этом, потому что я до этого написал какое-то письмо там куда-то в ЦК, там, ну, как многие писали, значит, объясняя, что это не антисоветская литература.
А вы в защиту его написали,
да,
письмо.
Вот. Я не мог сказать, что я вообще не читал. Но я просто решил отказаться отвечать на этот вопрос. Потому что я понял, что если я начну врать, то они меня переиграют.
Да,
да, нельзя...
Да, да.
Нельзя бороться с врагом его оружия. И вот я отказался, поэтому потом меня судили после этого процесса, дали мне высшую, так сказать, меру, это 6 месяцев принудительных работ,
да,
по этой статье.
Это за уклонение от дачи
показаний. За отказ от дачи показаний.
За отказ от дачи показаний. И интересно, что ведь вы должны были по их мысли... Вы должны были быть свидетелем на суде.
Я и был свидетелем на суде, причем свидетелем обвинения. Там были все свидетели обвинения. Вот когда я еще раз отказался ответить на этот вопрос, меня привлекли, прокурор привлек меня к...
Прямо в зале суда.
Прямо в зале суда. Я не имел права покидать зал суда, поэтому на всем процессе присутствовал, так сказать, вот, чем был очень рад. А в конце мне, значит, приговор вынесли такой.
И чем же все кончилось?
Кончились тем, что меня судили уже в мае месяце 66-го года, но так как это был уже дикий скандал, начался во всем мире, то как-то для меня это вот обошлось наилегчайшим способом, то есть я получил свои 6 месяцев принудительных работ. Работал я тогда в Институте технической эстетики, так что я принудительно работал старшим научным сотрудником, значит, вот полгода. Причем забавно то, что в это время в институте шло сокращение штатов, все ходили и боялись. А я один ходил вот к королю, потому что меня не имели права уволить.
Прекрасно.
По постановлению суда там работал. Правда, меня очень быстро уволили, когда этот срок кончился.
А принудительные работы стояли в том, что вы зарплату не получали?
Нет, получал.
Мы считали 20% зарплаты, подписка о невыезде и, собственно, все.
Но технически это была судимость.
Технически судимость это была, да.
А что вам было известно вот о знаменитых разговорах литературных Синявского с его следователем? Потому что, как я понимаю, следователь гнул на создание или изготовление антисоветской литературы, а Синявский говорил: помилуйте, батенька, это герои мои говорят, а не я, как писатель.
Ну да, потому что во время суда и еще во время следствия ему все время цитировали его же произведение как авторский текст. Он говорил, что литература, так сказать, и автор, и персонаж — это разные все-таки вещи, что на самом деле так оно и было.
Ну, и это как-то было учтено на суде или нет?
Нет, на суде это никак не было учтено, потому что, так сказать, вот суд стоял твердо на позициях, что вот написано, что, не знаю, русский народ пьяница, так это говорит не персонаж Синявского, а сам Синявский и так далее.
Ну, Игорь, ваша связь, то есть это был уже, так сказать, последний этап вашей связи с Синявским, но ведь до того вы написали с ним книгу.
Да, это мы написали с ним вот в 60-м году она вышла. А Пикассо была небольшая книга.
Пикассо художник достаточно, так сказать, прогрессивный в кавычках. И как вам в 60-м году вообще разрешили?
Но она не очень вышла. Она вышла, в смысле, что была напечатана.
Нет, она была напечатана.
Да.
Но с большим скандалом.
Вот.
Давайте, эта история замечательная. Расскажите ее сначала. В связи с чем вообще возник вопрос о написании книги? Кто ее заказал?
Это было такое издательство «Знание» при ЦК КПСС, которое выпускало популярные брошюры, в том числе должно было по статуту выпускать брошюры о всех лауреатах Ленинской премии, премии мира.
Это «Знание» было не при ЦК КПСС, а оно подчинялось обществу по распространению политических и научных знаний.
Которое было при ЦК КПСС.
Ну, нет, оно было как бы вот добровольно.
Нет, это было
ЦК КПСС. Нет, голубчик, нет. Конечно, ЦК КПСС это контролировал, как все. Но это было также, ну, тогда...
Это в частности, да.
Тогда может быть, и наш ошибаюсь. Журнал был.
Короче говоря, когда Пикассо получил эту премию, то они должны были издать брошюру. Вот мне они, так сказать, как бы ее заказали, я решил, что это вообще невозможно.
А заказали вам тоже, вы искусствовед.
Потому что я искусствовед, и...
Игорь, не только искусствовед.
На выставке Пикассо, и что-то там уже про Пикассо говорил.
Игорь был куратором музея изобразительных искусств.
Ну, не куратором,
в Румянцевском музее.
Ученый-секретарь.
Ну, хорошо.
Я считал, что это невозможно. Про Пикассо написать тогда было невозможно. И потом как-то я Синявскому сказал, вот такая есть идея. Ну, мы решили написать просто вот для себя. Ну, так сказать, без компромисса, но просто нам было интересно написать. Мы написали. К этому подключился Эренбург, который написал предисловие и был очень заинтересован в том, чтобы эта книга вышла. Вот.
А Эренбург знаком, может быть, был с Пикассо?
С Пикассо, он был друг Пикассо.
Конечно.
И потом он был председатель общества Франции СССР, так сказать. И по этой линии, так сказать, еще. Это были его интересы. И мы написали, она просто как-то прошла, и ее напечатали. 100 тысяч тираж. А потом, когда похватились, уже в Академии художеств, уже круги не политические, а художественные.
Академикам Пикассо как нож острый.
Конечно. В ЦК как-то, ну, Пикассо, голубь мира, вот.
Все хорошо.
Лауреат премии.
Я его как пионер, помню, лобзиком выпиливал из фанеры этого голубя
мира.
Ну да, я его наклеил на фанерку и лобзиком выпиливал. Поэтому мне Пикассо тоже не чужой.
Вот. И вот когда вот узнали об этом в круге уже художественные, вот начался скандал, который кончился на первом этапе тем, что было принято постановление весь тираж пустить под нож.
Вот.
Тогда Эренбург написал в «Юманите», или не написал, а продвинул в «Юманите» огромное объявление на всю страницу, что вот в СССР выходит первый раз книга о Пикассо, 100 тысяч тираж. Значит, там в ЦК, очевидно, почесали голову, решили свое решение немножко отложить. Потом, через несколько месяцев, опять был приказ под нож пустить. Под давлением, конечно, так сказать, этих кругов, да. Но в это время приезжала какая-то очень высокая делегация из коммунистической партии Франции. И во время встречи с Косыгиным кто-то из очень таких важных людей, значит, пожал ему руку Косыгину и поздравил его с выходом книги о Пикассо. Опять еще, как я понимаю, Эренбург их подтолкнул. После чего книга, в общем, вышла. Вот 100 тысяч тираж...
Но она мгновенно разошлась теперь... и стала библиографической редкостью.
Да, но даже не это. А теперь тот же рассказ с точки зрения заместителя главного редактора издательства «Знания» Иванова Сергея Михайловича, моего ближайшего друга. Значит, весь тираж лежал у них в подвале. И в какой-то момент пришел приказ. Да, был сначала действительно под нож. Но потом отменили, и потом пришел такой приказ. Держать все там же в подвале, рассылать иностранцам, значит, по списку, и держать резерв у главного редактора под сиденьем для визитеров. В торговую сеть не пускать. И в торговую сеть она, в обычную торговую сеть, она так и не попала.
Нет, она попала, она в Москве.
Ну, может быть, в начале только, когда вот до того, как хватанули.
Просто невероятная суровость законов российских уменьшается наполовину безобразностью их исполнения. Поэтому, с одной стороны, поступил запрет, с другой стороны, всякие электрики и дружественные им лица из цеха сантехника, все это, конечно, растаскали.
Нет, она в Москве продавалась все-таки, я сам ее покупал. Стояла очередь большая.
А потом она продавалась очень несколько дней.
Может быть.
Ну и сейчас эта книжка стала, так сказать, легкой исторической вехой, но вокруг нее такие были страсти, что само по себе это представляет в культурной истории страны интересный и занятный эпизод. Ведь там, видимо, вокруг издания или неиздания этой книги нанизалась там целая кипа официальных документов.
Боже, да, нет, вот недавно кто-то раскопал где-то в архивах, и в какой-то газете было напечатано. Вот. Вся эта история, как эта книга проходила по инстанциям. Да. И там, я не знаю, этот самый начальник идеологического отдела Пономарев?
Нет.
Пономарев иностранцами заведовал, по-моему.
Начальник идеологического отдела ЦК. Пишет Суслову.
Пономарев был секретарь.
Пишет чуть не Брежневу. В общем, какая-то такая ерунда. В общем,
абсолютно. Был какой-то Демичев человек.
Демичев, да, министр культуры. Вот между ними какая-то... Аж до Брежнева доходило. Там какие-то резолюции, вот там что-то такое отложить. То есть, ну, буря в стакане.
То есть, в этом-то все дело, что все доходило. Был такой директор главцирка много лет, Бардиан. Это очень известная фамилия была. И Бардиан 14 лет выбивал валюту для закупки львов, для дрессировщиков. Дело в том, что львы в России не растут. И их надо покупать за границей. Есть специальная фирма, которая львят там продает, Гагенбек. Вот, 14 лет. И вопрос решился на политбюро ЦК. Представляете себе, чем они занимались? Значит, вот через 14 лет вопрос дошел до них, и они постановили не давать.
Будем без львов, да?
Да, тигров стали
работать.
Тигров стали дрессировать, а тигры очень плохие животные дрессировки. И пока тигры не съели Александрова в Костроме, велели все время дрессировать тигра.
Ужас какой. Я сейчас совершенно не по теме. У Элвиса Пресли был менеджер, некто полковник Том Паркер, который был никакой не полковник, ни Том, ни Паркер, но он в молодости прославился цирковым номером, у него были танцующие куры в цирке. И все очень удивлялись, потому что кур дрессировать совершенно невозможно. Кура по биологии своей не очень интеллектуальное животное. Но потом выяснилось, что полковник Паркер ставил их на железный стол и незаметно подключал электрическую плитку. И бедные куры просто вынуждены были поднимать то одну ногу, то другую. Да.
Ой, ну хорошо.
Потом настал, книжка, потом да. настал наконец момент вашего отъезда за границу. Вы ведь уехали довольно рано. Алексей, вы в каком году уезжали?
В 73-м.
Нет, первый у нас, конечно, Леонид Владимирович.
Да. Леонид Владимирович не уехал.
Уехал. Ну, уехал. Нет,
почему? Он не уехал, он просто не вернулся.
Почему же уехал?
А вы уезжали?
Я уезжал в 72-м, в ноябре.
Вы, по-моему, попали вот, Алексей, вы платили за образование?
В том все дело, что денег не было, Сева. Надо было платить 33 тысячи. Семье начислили сумму.
Это в 72-м.
В 72-м. А вы же тоже платили, по-моему.
Конечно.
Нет, но
я поэтому в Англию попал.
Это денег такой, денег да. у нас не было. Еврейские организации денег нам не дали. Почему-то, потому что распределением этих денег занимались какие-то еврейские активисты, с которыми мы были, видимо, плохо знакомы. Потом было такое всеобщее мнение среди них, что вот эта семья, то есть мы в Израиль не поедем, что мы поедем в Америку, на них денег тратить не надо. Угу. Но денег нам так и не дали, и мы, значит, сидели в этом отказе долго-долго, пока не отменили этот указ.
Но у вас, Игорь, история несколько другая. Потому что вам нужно было уезжать, и вы не ждали ничего. Вам начислили за ваши все образования, дипломы и степени довольно тоже много денег.
Да, 30 тысяч.
Надо обязательно сказать, что в то время средняя зарплата месячная была где-то 80-90 рублей.
Ну вот я подсчитал, нет, я 23 года работал, если все мои зарплаты, там, гонорары за книги, за лекции суммировать, то 30 тысяч я за 23 года не заработал. Это была вот такая вот сумма, которую выплатить было совершенно невозможно. Но меня спасло то, что мой приятель, который в 56-м году перебрал, так сказать, удрал из России, узнал о том, что вот такая у меня ситуация, позвонил и собрал мне деньги, 3000 фунтов где-то собрал.
5000 долларов.
Примерно, да, 5000 долларов, что хватило.
Благотворительный фонд какой-то вам дал.
Да, в конце концов, Фильшет был такой благотворительный фонд.
Но ведь и друзья ваши московские тоже собирали.
Да, это была целая, так сказать, компания. Приходили, вот приносили. Там шапку, пришел там Женя Пастернак, сказал, что вот принес выкупить 100 грамм голомштока.
Прекрасно.
Но все равно реально собрать.
А в каком виде? Это сделали как карточки? Как выкупали 100 грамм
голомштока? Нет, просто приносили там по 100 рублей, там по 50 рублей, так сказать. Вот, ну и как-то подсчитали, я не знаю. Но это было... Собирали деньги. Вообще собрали примерно 10 тысяч собрали. Uh-huh. Меньше, потому что там квартира мы продали, там какие-то книжки были, что-то такое. Ну, в общем, это уже был лимит, больше уже нельзя было собрать.
И в результате вы собрали все эти 30 тысяч, сколько там?
30 тысяч 29 рублей и сколько-то копеек. Расписка сохранилась.
И вы с авоськой денег пошли в Авер.
Да. Не с авоськой, а с большим портфелем.
Класс.
Вот. Где там их пересчитали.
Все это наличными.
Все это наличными. Выдали мне расписку. И я вот оказался...
Фантастическая сумма была в 72-м году.
Приехал Игорь с женой и с маленьким трехлетним сыночком, который поражал нас всех замечательным своим русским языком, таким кристальным московским. Помните, я говорил, звенит, как колокольчик.
Да.
Да, он очень рано начал говорить и говорил, родители-то интеллигентные, говорил правильно.
Ну, Бен Голландшток был у меня на передачах несколько раз, он на севообороте был, по-моему, как минимум раз, а может быть два.
Разве, да?
Да. И у него он стал колокольчиком, но низким колокольчиком. Царь колокола, у него голос звучит очень чисто. И легкие интонации английские, конечно, вкрались, но языком по-прежнему он владеет. Что он сейчас делает, ваш сын?
Он поп-группа.
Да.
поп-группа.
Сказал отец неопределённо.
Какая?
Да.
Неважно. Ведь была что-то Миранда.
Была Миранда, сейчас гораздо более низкий уровень.
Да, Миранда.
Группа под названием «Голый козёл».
Да. Тоже ничего.
Вот, так вот, когда вот я вот приехал, то вот Леонид Владимирович мне позвонил, предложил мне работать
Писать
программы для «Свободы».
На «Свободе», да,
Леонид Владимирович был тогда начальником...
Каким начальником? Я был здесь, на «Свободе». Ну,
зав. Лондонского
бюро. Нет, вы были начальником бюро лондонского.
Да, начальником.
И вот с этого времени моя, так сказать, уже радиокарьера началась.
Но вам не надо было особо как-то тренировать голос, потому что вы лекции читали.
Нет, потому что, конечно, я
занимался. С голосом все было в порядке, и передачи были исключительно интересные. Вот тогда взрывчатая тема у Игоря была, по-настоящему взрывчатая, и он эту тему долго разрабатывал. Это было совпадение поразительное сходство искусства, направления искусства и вкусов гитлеризма и сталинизма.
А вы к знаменитому фильму «Рома» никакого отношения не имели?
Нет, нет. Ну, в России это я этим не занимался.
Да, да.
Естественно.
Вот. А потом это просто, когда Игорь приводил примеры, это просто восхитительно. Он об этом книгу, если не ошибаюсь, написал.
Да.
Да. Вот.
Тоталитарное искусство.
Да, тоталитарное искусство. И это очень здорово.
Чтобы закончить о вашем образовании, вам, как и Алексею, начислили столько денег, потому что у Алексея два института за широкими спортивными плечами. И у вас, видимо, тоже было два.
Да, у меня два института было, и у моей жены два института, еще плюс аспирантура. Вот это и набежало.
Сумма почти одинаковая.
Да. Да.
Один искусствоведческий. Значит, вы закончили университет как искусствовед.
Нет, я сначала был вынужден поступить в 45-м году в финансовый институт, потому что меня не взяли в университет, чтобы, в общем, в армию не попасть.
Да, да.
Ну, я параллельно поступил на вечернее отделение искусствоведческого.
Но мы-то дебет от кредита учились ощущать классовым чутьем. Это, кстати, мы не понимали. Но вы образованный в финансах человек.
Ну, знаете, я не думаю, что финансовый Московский институт, который стал, кстати, сейчас очень престижным, говорят.
Самый
в мое время был очень замшелый. Образование
на церковной горке?
Да, да, да.
Ну, конечно.
Но вы считали еще со счетами, нет?
Со счетами, конечно. Нет, уже были арифмометры.
Так, да, Феликс Железный. Да. Я с ним тоже намутился все время.
Ну, счеты были, да.
У меня
в банке потом и работал.
У меня с Феликсом был такой конфликт. Я был штурманом, третьим помощником, и насчитывал деньги на всю команду. И все было ничего, пока мы не приходили в Англию. В Англии же 12-ичная и 6-ричная система, и Феликс этого не понимал. И у Феликса оставались такие остатки, которые разделить на 10-ичную систему не было совершенно никакой возможности. И у меня возникал там какой-то уже ряд каких-то приближенных единиц, и я начал округлять копейки. У меня всегда оставалось там, не знаю, доллара 4, как ни крути, за счет округлений. Окей, я должен сделать объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены проститься, потому что «Севаворот» в понедельник выходит в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь, у нас впереди полчаса. Сейчас звучит песня в исполнении Булата Акуджавы. Она называется «Союз друзей» и имеет прямое отношение и всяческий смысл в контексте сегодняшней передачи.
Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары, и я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Какого же деленно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке? Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим, покуда полоумный жлоб сулит нам дальнюю дорогу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.
Булат Акуджава творил и жил в Москве в то время, когда вы жили в Москве. Но встретиться вам с ним, познакомиться удалось уже здесь, на Западе. Как это произошло?
По-моему, году, наверное, в 77-м он приезжал в Оксфорд, где я тогда работал, выступал.
А вы в Оксфорде преподавали?
Я преподавал. И он выступал очень хорошо, без всяких компромиссов. Но его тогда, в общем-то, почему-то обвиняли в том, что вот раз он едет за границу, так он явно КГБ.
О, Господи.
Он очень переживал.
Всех они мазали этим.
А я его, так сказать, как-то очень даже успокаивал. А он говорил, ну, я понимаю, что меня вот используют. Вот я вот приезжаю, да как бы так свободу у нас. Ну, что ж, говорит, мне от Оксфорда отказываться. Я его очень понимал, и как-то мы с ним очень... Ну, так подружились и виделись, когда он сюда приезжал, там, когда я в Москве бывал. Я бывал у него. И вот эта песня, конечно, «Возьмите за руки, друзья», это просто как ну, гимн, но просто вот в Москве, когда мы жили, ну, действительно, нельзя было не взяться за руки, потому что погибнуть можно было поодиночке. Можно было существовать, вот мне, например, только потому, что были друзья, и которые давали какую-то подпольную работу, которые заключали договора на свое имя, и мои книги выходили под чужими именами, и так далее, и так далее. И вот «Возьмите за руки, друзья», это я говорю, что это как лозунг какой-то.
В каком-то смысле эпоха это, может быть... долго еще не вернется или не вернется никогда, потому что климат сейчас другой, и как бы все можно. И роль дружбы тоже меняется. Нет необходимости в той полуподпольной,
конечно,
связи друзей, да, когда другу доверяли больше, чем жене.
Да, конечно. Да. Да нет, другу доверяли совершенно безгранично, абсолютно безгранично. Друг это был самый первый, ближе всех родственников.
Поэтому... Это даже не друзья, не то, что друг, а это было интеллигентское какое-то общество, ну, не знаю, как назвать,
у каждого круг, был, у каждого
которые
был...
помогали просто вот людям в таком положении. Когда вот меня выгнали со всех работ, ну, были люди, которых даже я не особенно был другом, но там другой, сами звонили, да, что-то предлагали, какую-то работу, там вот какие-то рецензии писать, вот, чтобы просто жить. И вот это вот «Возьмите за руки».
Когда приходится переводить слово «друг» на английский язык или, наоборот, с английского
оно
на русский...
Оно мало что, да. My friend, да. Оно мало что говорит. Понимаете, когда... Вот помните, в 63-м году, когда Хрущев прошелся насчет искусства с Эрнстом Неизвестным, да? Когда он Эрнста Неизвестного, значит, обругал, то Эрнст сразу потерял все заказы. Ну, а журнал «Знание и сила», с которым я имел честь и удовольствие работать, стал заказывать ему обложки. Угу. Понимаете? Дело в том, что ведь он был скульптор. Считали, ну, скульптор и скульптор. А он, оказывается, умел немножко рисовать, понимаете? И тот факт, что была обложка, никого как-то не волновал. В ЦК не хватились. Так вот, таких вот, как мы, которые заказывали, было много.
Да,
в данном случае, конечно, взаимовыручка была, конечно, поразительная. Да.
Я бы не просуществовал, если бы не было вот такой ситуации.
Конечно.
Просто,
в отечественной культурной истории XX века, тот период, который вы застали, будет вспоминаться, я уверен, как одно из самых романтических времен.
С другой стороны, сейчас принято шестидесятников крыть. Вы же знаете.
Да.
Сейчас принято ругать шестидесятников. Неизвестно за
но
что.
Но это было принято...
Издеваться как... над ними.
Но это как... просто какой-то изобретенный, так сказать, термин. Что такое шестидесятник, я понять не могу. Почему-то я шестидесятник, да. По мнению некоторых в Москве. Да. Вы шестидесятник,
я почему-то шестидесятник. Говорить, то шестидесятник?
Какой шестидесятник? Я сороковик, а не шестидесятник.
Ну, я двадцатник.
Сороковые годы сформировали, а не...
Да, блядь. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Игорь, вы специалист по живописи, вы искусствовед. Даже если вы знаете ответ на вопрос, который я сейчас задам, я буду благодарен, если вы не станете отвечать на него сразу. Почему на большинстве картин, написанных за последние 2000 лет, свет идет из левой части картины? Почему солнце или источник света на большинстве картин рисуется слева? Ответить на этот вопрос взялись ученые. Они исследовали мозаику времен Римской империи, портреты эпохи Ренессанса и, конечно же, ландшафты импрессионистов. Они изучали работы, выставленные в Парижском Лувре, Мадридском Прадо и в музее Нормана Саймона в Пасадене в Соединенных Штатах. На 77% картин солнечный свет исходит с левой стороны. Двое ученых, Пьетро Пироне из Итальянского университета и Дженнифер Сан, невробиолог из Соединенных Штатов, опубликовали свои исследования в научном журнале Nature Neuroscience. О результатах их исследования немного позже, а пока еще одно потрясающее открытие из мира живописи. Большая часть всех портретов, написанных за последние 2000 лет, опять же, написаны так, что один глаз нарисованного объекта находится ровно посредине картины. На это обстоятельство прежде никто не обращал внимания. Почему? Ответ на первый вопрос довольно прост. Он связан с тем, как люди привыкли интерпретировать трехразмерные образы. Художники давно ухватили идею, что их картины будут казаться более образными, если свет будет исходить из левого или левого верхнего угла картины. Психологические тесты подтверждают, что большинство людей предпочитают, чтобы свет на предметы падал из левого верхнего угла. Но опять же, почему? Отвечаю, потому что большинство людей, населяющих нашу планету, правши. С самого раннего детства мы учимся поворачиваться к свету так, чтобы предмет, который мы держим в правой руке, не был в тени. Эта привычка стала настолько сильной, что даже левши, такие как Микеланджело или Леонардо да Винчи, следовали этому примеру. Что касается второго вопроса «глаз посредине картины», то прямого ответа на этот вопрос нет. Замечено, что художники помещают наиболее крупные предметы в левой части картины. Это, во-первых, связано с тем, что источник света находится в левой части, а также с тем, что мы привыкли осматривать объекты слева направо, что постоянно и пишется под всеми, скажем, коллективными фотографиями или предметами. Слева направо такой-то, 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 такой-то.
У меня есть замечательная по этому поводу история. В морское училище, где я тогда играл в джаз-оркестре самодеятельном, пришел из газеты «Водный транспорт» корреспондент. И он нас в разные позы ставил, там, с саксофонами, с трубами, фотографировал, и на завтра вышла газета. И там такие были подписи под фотографией. Хорошей славой пользуется джаз-оркестр Ленинградского высшего инженерно-морского училища имени адмирала Макарова. На снимке слева направо. Курсанты готовят новую программу.
Игорь, ну на самом деле есть какие-нибудь более конкретные вопросы на эти ответы на эти вопросы или нет?
Ну, вот эти академики, которых вы цитировали, какие-то ответы дали. Я не знаю, это очень сложный вопрос.
Это, по-моему, эмпирика.
Глаз посередине.
Алексей, можно я вам отвечу? Я сижу за этим столом уже скоро 11 лет, окошко у меня слева, и вы тоже слева. Свет у меня оттуда идет.
Спасибо, спасибо. Ну, вот раз мы уже упомянули имя Леонардо да Винчи, вот смотрите, сегодня газета «Таймс», и на самой первой странице вот еще одно потрясающее открытие. Оказывается, на картине, которая висит у нас в Национальной галерее, и это картина «Вероккио», вдруг обнаружено было, что какой-то критик доказал, что левая рука, вот эта рыбка или щука и собачка написаны Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи был учеником этого итальянского мастера. И вот это открытие сразу увеличило стоимость этой картины ровно в 10 раз. Она теперь стоит в размере 100 миллионов долларов и попала сразу в лигу с Ван Гогом.
Я так себе представляю, Верокио говорит, Леонардо, Леонардо, Леонардо. Да. И говорит, ну-ка нарисуй мне тут рыбку, а здесь птичку.
Вот так и было.
А сейчас наша рубрика под названием «Банальна». Торговец фруктами в компании, это в Аргентине, кормил свою лошадь объедками. Ну, то, что было на столе. Жареная картошка из закусочной, куски пиццы, пончики. Лошадь, в конце концов, серьезно заболела, и ей пришлось сделать срочную операцию. Ветеринар, узнав, в чем дело, в возмущении, передал дело в суд. И суд постановил, коль хозяин кормил лошадь человеческой пищей, пусть теперь ест лошадиную, и присудил съесть ему одну скирду сена. Новый Южный Уэльс, Австралия. Пол Миллер не мог понять, почему друзья при встрече радостно кидались и обнимали его, пока ему не показали местную газету Newcastle Herald, и он увидел в ней собственный некролог. Оказывается, это его сын Джейсон поместил за $20 объявление в газете, потом купил эту газету, пошел с ней к начальнику и говорит: «Отец умер». И получил 7-дневный отпуск в связи с утратой близкого родственника. И поехал с друзьями на рыбалку. Отец говорит, он не раскаивается. Вот черствая сволочь. И, наконец, экологистка Ди Брофи так разочарована в мужчинах, что решила выйти замуж за дерево. Но это у нее, так сказать, профессиональная такая любовь. И она говорит, что уже помолвлена с белой березкой в лондонском районе Стрэтхэм. Сейчас она ищет священника, который бы ее обвенчал. Березка, говорит Ди Брофи, она же такая нежная, такая верная. Не то что мои знакомые мужчины.
Ну, по этому поводу давно написана частушка. Юхве де Типот, авторы классического текста к музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», она действительно текст смешной, написали частушку. «Как по речке по ручью целовал не знаю чью, думал в кофте розовой, а это пень березовый». Ну, пожалуйста, предвосхитил.
У нас это замешано на алкогольные пары. Юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
15 августа 1723 года, 275 лет назад, начали бить фонтаны Петергофа. 15 августа 1728 года, 270 лет назад, капитан первого ранга Витус Йонассен Беринг, датчанин, принятый на службу Петром I за 4 года до того в чине сублейтенанта, прошел на паруснике с Камчатки в Ледовитый океан через пролив, позже названный его именем. Он не видел американского берега, но правильно решил, что пролив разделяет два континента. Замечательно, однако, что еще в 1648 году через пролив прошел Семен Дежнев, но его доклад об этом оставался незамеченным до самого 1736 года, когда переименовывать пролив было уже как-то неловко. 17 августа 1798 года, 200 лет назад, в Москве родился барон Антон Антонович Дельвиг, поэт, журналист, критик, ближайший друг Пушкина. Они познакомились 12 августа 1811 года на вступительном экзамене в Царскосельский лицей и оставались друзьями всю короткую жизнь Дельвига. Он умер от какой-то инфекции, в диагнозе сказано «гнилая горячка», когда ему было 32 года. Дельвиг написал прощальную песнь воспитанников императорского царскосельского лицея, ставшую гимном лицеистов. В 1825 году он внезапно приехал к Пушкину в Михайловское. Он затем издал один из лучших литературных альманахов того времени «Северные цветы» на 1825 год. 15 августа 1888 года, 115 лет назад, родился Григорий Сокольников, член первого большевистского политбюро, избранного еще до Октябрьского переворота. Глава советской делегации подписавший Брестский мир. Первый министр финансов после Гражданской войны. В 1936 году был арестован, фигурировал среди обвиняемых на процессе Пятакова-Радека, был приговорен к тюремному заключению, а в 1939 году был убит по одним источникам в тюрьме, по другим в лагере. 16 августа 1913 года, 85 лет назад, в тогдашнем Брест-Литовске родился Менахем Вольфович Бегин. Он окончил Варшавский университет и до 1939 года был видным сионистом в Польше. С приходом немецких оккупантов в 1939 году бежал в Вильнюс, но туда в 1940 году пришли другие оккупанты. Бегина арестовали и отправили в Сибирь. Однако в 1941 году многим польским подданным, находившимся в лагерях, разрешили вступить в польскую армию генерала Андерса, формировавшуюся в СССР. Армия Андерса ушла через Среднюю Азию в Палестину. Там Бегин вступил в боевую организацию «Иргун» и с 1943 по 1948 год командовал ею. Он затем стал лидером оппозиционной партии Израиля и в 1977 году, когда его партия победила на выборах, возглавил израильское правительство. Вместе с президентом Египта Анваром Садатом Менахем Бегин был удостоен Нобелевской премии мира. Он ушел в отставку в 1983 году после поражения на выборах и через несколько лет скончался. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года, 30 лет назад, в пражском аэропорту Рузине приземлился пассажирский самолет с десантниками спецназа. Они захватили аэродром и подготовили посадку других военных самолетов. Одновременно в Чехословакию с трех сторон ворвались танки. Сцены народного протеста на Вацлавской площади в Праге потрясли весь мир. Я недавно был в Праге и в здании «Радио Свобода» увидел фотографию во всю стену. Море людей захлестнуло советские танки, стоящие возле исторического музея. А слева от музея высилось недостроенное современное здание для народного собрания. И его достроили потом при диктатуре советской марионетки Гусака. Сегодня там помещается «Радио Свобода», а Чешская Республика – свободная страна. И еще две даты падают на то же число – 21 августа. В день вторжения в Чехословакию бесстрашный защитник прав человека Анатолий Марченко, ныне покойный, получил очередной приговор к лагерям строгого режима. А 21 августа 1988 года, в день 20-летия вторжения, уже при Горбачеве, ОМОН разогнал демонстрацию на Пушкинской площади в Москве. Последняя дата не круглая, но не упомянуть ее невозможно. 19 августа 1991 года, 7 лет назад, была сделана попытка вернуть все это. Советский режим, лагеря для инакомыслящих, подавление свободы и в России, и у соседей. Но всколыхнулся народ, но взошел на танк Борис Николаевич Ельцин, и у презренных заговорщиков дело сорвалось.
Спасибо, Илья Леонидович. Если кто-то из вас не успел законспектировать даты, карандаш мало ли сломался, грифель или в ручке чернила кончились, не отчаивайтесь, потому что юбилейные памятные даты Леонида Владимировича с регулярностью издаются на нашей интернетовской странице. Адрес очень простой. www, то есть это w по-английски, и просто seva.ru. Это у Сева Оборотовский наш адрес. Заглядывайте туда, там масса всякой информации. В частности, в мои обязанности теперь, господа, входит фотографировать гостя. Я покаюсь, что не принес свой поляроид сегодня с собой. Поэтому, Игорь, у вас есть какая-нибудь фотография такая в анфас, чтобы вас можно было на ней узнать?
У меня нету, кроме...
Но нам надо будет с вами связаться. Нам с вами надо связаться будет. Я фотографию перекину тогда по проводам в Москву нашему веб-мастеру Сергею Панцареву, и он поместит вас.
Я сегодня открыл перед этим, я как раз показывал Игорю интернет, и открыл нашу страницу, и увидел с изумлением, что Борис Гребенщиков был у нас гостем 10 раз.
Ну да, но учет как бы ведется. Социализм – это прежде всего учет. Сейчас Владимир Высоцкий и песня «Серебряные трубы».
У меня гитара есть, Раступите стены, век свободы не видать, и со злой фортуны перережьте горло мне, перережьте вены, только не порвите серебряные струны. Перережьте горло мне, перережьте вены, только не порвите серебряные струны. Я зароюсь в землю, сгину в одночасье, кто бы заступился за мой возраст юный. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны.
Игорь, вы были той частью узкого круга, где появлялись люди, скажем, типа Высоцкого, потому что он был как-то завязан на Синявского.
Он учился в Щепкинском училище, где Синявский преподавал в то время. Это были 50-е годы. И очень часто вот в доме Синявских на Хлебном вот собиралась такая компания очень веселая, во главе, конечно, с Высоцким, и Епифанцевым его был, так сказать, партнер в то время, и еще, так сказать, артисты. И так как Синявский очень любил и интересовался блатным фольклором, то вот такие были вечера, где, ну, пили водку, естественно, и Высоцкий вот исполнял не только песни, тогда даже не свои песни, а тогда переработки блатных песен. Но он еще был потрясающий актер. Нет, актер.
Гамлета играл, что же вы хотите?
Нет, это потом, много лет назад. А тогда это был театр одного актера. Он полуимпровизировал, я не знаю, уже по каким-то заготовкам. Но у него были потрясающие рассказы какие-то. Вот, очень смешные. Типа там, я плохо помню, но, скажем, там у него был... Там сидели два медведя на ветке золотой, один из них был маленький, другой мотал ногой. А дальше, значит, вот расклад, что-то вот, который был маленький, это был Владимир Ильич Ленин, а который был большой, это был, по-моему, Троцкий. А там еще была медведица, так это была Крупская, а еще была собака Рекс, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это были блестящие совершенно о космонавтах и так далее, я не знаю... Сохранились они или нет,
видимо, эти его рассказы. Да, видимо, у кого-то в архивах лежат.
В архивах это они лежат, конечно.
Что-то издание.
Но вот это вот стоило бы, конечно, издать, потому что это блестящий.
Вы застали потрясающее время, потому что секрет, на самом деле, творчества, я понял только вот сейчас, уже, кстати, на склоне лет, что лучшее все, что делается в искусстве, делается для друзей. Это и в литературном смысле, когда есть несколько друзей-писателей, которые друг для друга пишут. Скажем, Венечка Ерофеев лучшие свои там произведения написал для бригады железнодорожников, в вагончике которой он, так сказать, и жил. И он к вечеру, когда ребят придут, намаются, чайку попьют, а он им что-то новое прочтет и их развеселит. Я знаю, скажем, что какие-то вот из нашей ленинградские рок-звезды, они все собирались в те далекие 70-е годы каждую неделю друг другу новые песни играли. На сборище неудобно было без новой песни прийти. Естественно, все хотели блеснуть. И вот эта энергия игровая, энергия, так сказать, дружеского общения, беседы, она и дала самый лучший, самый искренний и самый в каком-то смысле богатый пласт.
Конечно, другого бы было невозможно. Ведь, ну, где могли Галич, Высоцкий, Якуджава тогда.
Ну, не разрешали. В этом
только
было придавлено.
За столом, все было друзей.
Да, все было придавлено. Трудно сказать, способствует ли такая цензура появлению хороших вещей. Это вопрос спорный, но...
Способствует где-то. В чем-то способствует.
Кто знает. Но вот Людмила Стефановна Петрушевская рассказала мне, что она около 20 лет писала в стол. И, а жила она... на том, что ей давали поденку в редакциях. То переводить с польского, то рецензировать, то чего-то. Но все знали, что она пишет. И когда она приходила в редакции, ей говорили: «Люся, дай почитать». Все знали, что это не пройдет. И первый раз только ее издали в 82-м году, и то случайно. Понимаете? Вот это очень тяжело всю жизнь писать в стол. Я не знаю.
Все-таки нужен для кого читатель. Как.
Замечательная история еще насчет писания в стол. Расскажите ее, ваша встреча с Оренбургом.
Да, вот, понимаете, это как у кого. Вот некоторые, вот, скажем, Синявский, вот писал в стол да. и почти до конца своей жизни.
Но все-таки отдал за границу.
Ну да.
Потому что хотел, чтобы кто-то прочел.
Ну, хотел, но да. между окончанием его очередного романа и его публикации приходило 5-10 лет и так далее. Он как-то, так сказать... на это не рассчитывал. Есть люди, которые в стол писать не могут. Вот как раз вот Оренбург, о чем вы меня спрашиваете, это 62-й год, как раз Хрущев громил интеллигенцию, и там здорово Оренбургу попало. А в это время у нас в Музее изобразительных искусств была выставка Леже, и да. я должен был пойти к Оренбургу, помню, взять хорошо. У него вещи Леже, и взял с собой Синявского. И Оренбург был очень, так сказать, взволнован, потому что у него... должен был выходить второй том «Люди, годы, жизнь». И он сомневался, выйдет это или нет. И тогда Синявский ему сказал, вот, говорит, ну, Илья Григорьевич, а что вы не пишете в стол? Напишите в стол. И вот после этого я вот Оренбурга очень зауважал. Он очень помрачнел и сказал, знаете, говорит, я посредственный писатель, я не могу писать в стол. Я знаю, что то, что я напишу, нужно сегодня. Завтра это будет уже не нужно. Это другой тип. Но вот человек, который осознает себя вот, и может сказать такое, это, в общем, человек это с большим саморефлексией.
Но
это
он умный и был. Мудрости. Здесь есть мудрость. Мудрости, да. Он понимал да. свое место.
Да.
Потому что он как бы писатель был журналистским с публицистическим уклоном.
Да, последние, так сказать, десятилетия, да. когда-то он был, так сказать, Хулио Хуринит, да. 20-е годы.
Да,
потом
Жанны
потом
Мэй,
это уже
да,
он писал да. Но люди, на сегодняшний день.
Люди, пережившие войну, Оренбурга не забудут, потому что его памфлеты, его журналистика.
Ну, это да, войну, конечно.
Да.
Звенело и гремело.
Тем не менее, человек он был, конечно, очень тяжелый. Но это уже другая глава.
Ну, в жизни он производил впечатление какое?
Нет, очень-очень обаятельное.
А, да.
Очень обаятельное и очень-очень...
Он это умел.
Но он не притворялся. Он очень много хорошего сделал, Оренбург.
Ну, и закончить разговор, времени уже, правда, мало осталось, о знакомстве вашем с Галичем.
Ну, с Галичем я познакомился вот на в плохое для него время на Радио Свобода, когда Галич был, так сказать, ну, как-то... в чужой среде, как бы, потому что все-таки работали там люди, в основном это из старых эмиграций, первый, второй.
Ну, я, например, работал.
Ну, таких мало было все-таки. В общем, он чувствовал себя одиноким. И мы с ним очень подружились, с Галичем. Но это был очень тяжелый период для него, потому что, ну, скажем, его приглашали... В такие дома старой эмиграции, вот там собирались какие-то люди, он пел песни, сидели, значит, вот с подсрочником, потому угу. что русский язык понимали плохо, он стеснялся какие-то произнести слова, угу. петь какие-то песни, ему все это было очень, так сказать, как, после московской среды.
Как у Куприна в «Гудоперчевом мальчике». «Мальчик, да. улипка».
И, кроме того, я считаю, что за ним, конечно, был глаз КГБ и...
всякие подставные люди.
Подставные
вокруг.
Люди и так далее, и так далее. И он погиб, в общем, тоже при очень странных обстоятельствах.
Нет, Игорь, первые 25 лет вашей работы на BBC уже закончились. Я желаю вам следующих 25 лет. И встретимся еще раз. До встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо.